Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, как уже второй брат напомнил, что автором книги Библии является Дух Святой. И действительно, Библия – это величайшее доказательство, что Бог есть, что Дух Святой был автором этой книги. Дело в том, что эту книгу писали более 40 авторов. На протяжении около 1600 лет эта книга имеет два завета – Ветхий и Новый Завет. И если бы действительно Дух Святой не руководил написанием этой книги, то по всем законам в этой книге была бы полная неразбериха. Но читая эту книгу, мы видим в ней полную гармонию. Мы видим, как Новый Завет – готовит людей через различные образы истории, что в наш мир придет Спаситель Христос. Новый Завет Библии раскрывает нам и показывает Спасителя и дело им совершенное. И я сегодня, братья и сестры, хотел бы предложить один текст из Ветхого Завета. И мы действительно увидим, как удивительно Дух Святой готовил людей, что в мир придет Христос, Спаситель. Итак, давайте мы откроем книгу Иисуса Навина, глава 20. И мы прочитаем эту главу полностью, она небольшая. Книга Иисуса Навина, 20 глава. Я буду читать с 1 стиха. Здесь всего 9 стихов. 20 глава, книга Иисуса Навина, с 1 стиха. «И сказал Господь Иисусу, говоря, «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города эти будут у вас убежищем от мстящего за кровь. И кто убежит в один из городов сих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое. И они примут его к себе в город и дадут ему место, чтоб он жил у них. И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня». Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал. И отделили Кедес в Галилее на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой, и Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, на горе Иудиной. За Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бецер в пустыне на равнине от колена Рувимова, и Рамов в Галааде от колена Гадова, и Голан в Асане от колена Манасиина. Сии города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий, убивший человека по ошибке, дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет пред общество на суд. Очень интересная глава. И мы сегодня действительно постараемся увидеть в этой главе эти образы, которые указывают на Иисуса Христа. И еще, из этой главы, братья и сестры, мы сегодня возьмем лично для себя очень важные уроки. Итак, в этой главе я вижу четыре основные категории людей. Четыре основные категории людей я вижу в этой главе, и мы сейчас с вами познакомимся с ними поближе. Первое. Это те, кто должен был отделить эти города-убежища. Это был вначале Моисей, потом Иисус Навин. И вот, когда эти города-убежища были отделены и приготовлены, Потом об этих городах нужно было напоминать, учить и проповедовать людям. Вот, братья и сестры, в Израиле каждый человек, и мы здесь прочитали, будь это еврей или даже пришелец, каждый человек, живущий в Израиле, должен был знать, во-первых, название этих городов, убежищ. Он должен был знать путь, как к этому городу дойти, добежать. И я думаю, что задача учить людей об этих городах-убежищах возлагалась на левитов, священников, на ответственных людей. Кто-то должен был учить и проповедовать. И действительно, братья и сестры, ни один человек не был застрахован от такой ситуации, о которой мы прочитали. Например, два друга пошли в лес рубить дрова. И вот они рубят дрова, и если случайно у одного топор отлетал от рукоятки и убивал товарища, то это был неумышленный убийца. И он должен был знать, куда ему бежать. Он должен был знать, где его спасение. Каждый человек должен был это знать. И, конечно же, братья и сестры, мы уже поняли, что эти города-убежища очень сильно и ясно указывают на нашего Господа Иисуса Христа. Потому что только в Иисусе Христе сегодня любой грешник, убийца, вор, прелюбодей, любой грешник в Иисусе Христе может найти свое убежище и спасение. Но вот я хочу задать вопрос. А кто сегодня должен рассказывать людям об этом убежище, об Иисусе Христе? Сегодня эту обязанность рассказывать, учить, проповедовать людям об убежище, об Иисусе Христе, Бог возлагает на церковь. Библия говорит, что мы сегодня являемся царственным священством. Он соделал нас царями и священниками Богу. Да, мы не можем сегодня никого покаять. Мы не можем сегодня возродить ни одного человека свыше. Это делает Дух Святой. Но наша задача, братья и сестры, наш долг, вот смотрите, чтобы люди без различия национальности, социального положения и разных-разных вопросов, чтобы все люди в нашем городе Алма-Ата, вокруг в поселках, в аулах, могли знать, кто является убежищем от погибели, где они могут обрести свое спасение. И вот за это когда-то Бог спросит нас, с нас. Это наш долг, это наша обязанность. И еще, священники и левиты, они не только рассказывали людям об этих городах-убежищах, но вот интересно, они еще и следили за путем в эти города, за этой дорогой. Вот давайте мы сейчас представим, вот просто представим. Человек случайно убил другого, неумышленно. И вот он побежал, сколько есть сил, в этот город-убежище. Он знает, где этот город, он знает его название, он знает путь, и вот он бежит изо всех сил. Он знает, что за ним погонится мститель. И вот когда он бежит, вдруг на этом пути лежит бревно. Он спотыкается, падает. Он ушиб себе ногу, и вот его настигает мстящий за кровь и убивает. Братья и сестры, такого быть не могло и не должно. Были специальные люди, которые не только рассказывали людям об этих городах-убежищах, но и тщательно следили за этим путем, за той дорогой, чтобы там не было никаких препятствий, никаких преград. Все преграды должны быть убраны на этом пути в город-убежище. Братья и сестры, это тоже очень важный сегодня урок для нас. Мы с вами должны не только провозглашать людям об Иисусе Христе, но еще и тщательно следить, чтобы на пути ко Христу, на пути ко Христу для грешника не было никаких преград и препятствий. Мои и твои дела, мои и твои слова, поступки, даже наша одежда, образ жизни, ничто не должно быть преткновением для кого-то, для какого-то грешника на пути ко Христу. Путь ко Христу должен быть открытым и свободным. И это, братья и сестры, тоже наш с вами долг. Мы должны провозглашать и следить, чтобы не было этих препятствий и преград на пути ко Христу. Вторая группа в этой главе, которую мы можем увидеть, это неумышленный убийца. Это человек, который убил другого по неосторожности, без всякого злого умысла. Обратите внимание, что этим людям нужно было делать? Очень просто. Первое. Поверить и бежать, не теряя ни секунды времени в этот город-убежище. Смотрите, вера и действие. Давайте мы сейчас представим, как это могло быть. Допустим, два соседа строят дом. И вот как-то случилось, что один сосед, который наверху, не удержал, допустим, бревно, оно рухнуло вниз и убило другого соседа, который был внизу. Теперь вопрос. Что нужно было делать этому неумышленному убийце? Вот представьте, братья и сестры, они строятся. Они ведь строят дом, они в грязной одежде. Может быть, они запачкали свою одежду там строительными материалами. Они в поту. И вот вопрос, что нужно было делать этому человеку, неумышленному убийце? Может быть, ему нужно было пойти вначале в баню, помыться, постирать одежду, переодеться. Если бы он так сделал, мстящий за кровь настиг бы его и убил бы его. А может быть, ему нужно было, прежде чем бежать в город-убежище, собрать семейный совет, всех родственников пригласить, детей, жену, и сказать: давайте посоветуемся, бежать мне в этот город или не бежать? Он бы потерял время и обязательно бы погиб. Вот смотрите, весь секрет заключался в том, что он должен был такой, как есть, в грязной одежде, может быть, в поту, как есть, не теряя секунды времени, бежать и бежать в этот город, убежище, где его было спасение. Дорогие друзья, это уже урок вам. Если вы еще сегодня не спасены, тогда не теряйте ни секунды времени. Бегите ко Христу. Не говорите, что вам надо еще что-то привести в своей жизни в порядок. Не говорите, что вам нужно еще с кем-то посоветоваться. Поверьте во Христа и обретете в Нем спасение. Может быть, вы сейчас спросите у меня: а от чего нам нужно спасаться? И мы с вами подошли к третьему пункту нашей проповеди. От чего сегодня грешнику нужно спасаться? И в нашем тексте, прочитанном, мы видим мстящего за кровь. Это был родственник того погибшего, он называется мстящий за кровь. Кого же он сегодня может символизировать? Что или кто сегодня угрожает грешнику? Может быть, кто-то сейчас подумает, что это дьявол. Я скажу, что нет. Дьявол, он просто лжец. И он только соблазняет человека. Вот начиная с Едемского сада, смотрите, тактика дьявола. Чтобы человек нарушил Божий закон и подпал под осуждение и проклятие. Так он поступил в Едемском саду. Он просто добился, что Адам и Ева нарушили Божий закон. Но тогда кто или что сегодня грешнику угрожает? Я скажу, святой, праведный закон Божий. Сегодня каждому грешнику угрожает закон Божий. Это очень серьезно, братья и сестры, дорогие друзья. Если Бог в своем законе сказал: не убей, не кради, не прелюбодействуй, почитай отца и мать и так далее, то это Бог не просто сказал, знаете, ради информации, ради интереса. За нарушение закона Божьего, за нарушение заповеди Бога следует осуждение и наказание. Библия говорит: ибо возмездие за грех – смерть. Смерть вечная. В казахском переводе стоит фраза «менгелик улем», то есть вечная смерть за грех угрожает грешнику. Если человек не успеет или отвергнет спасение в Иисусе Христе, тогда когда-то он обязательно предстанет на суд Божий. С одной стороны, будут его дела, слова, мысли, все тайные, забытые дела, Бог все поднимет. Это будет с одной стороны. С другой стороны, будет святой закон Божий. И вот на основании этих двух фактов, закона Божьего и грехов и беззаконий человека, грешнику Бог вынесет справедливый приговор. Я хочу еще раз сегодня обратиться к тебе, мой дорогой друг. Готов ли ты сегодня, чтобы каждое твое слово, каждый твой поступок, в том числе и тайный, все твои мысли были расследованы в свете Божьего закона? И если ты не готов, если в твоей жизни ты совершал грехи, говорил злые слова, мыслил худо, то сегодня беги ко Христу. Во Христе ты обретешь спасение от вечного суда, от вечной погибели. В Библии написано, что верующий в Иисуса Христа не судится и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. В Иисусе Христе наше убежище от ада, от осуждения. Вы знаете, друзья мои, самая великая трагедия, которая может произойти с человеком, если смерть настигнет его, а он не спасен. Интересно еще в этой истории, что мы можем найти. Когда человек убегал в город-убежище, убегал, то его задача состояла в том, чтобы из этого убежища не выходить, оставаться в нем. И если вдруг тот грешник выходил из убежища, из того города, мститель за кровь его настигал и убивал. Тот человек должен был не только убежать, но и остаться. Братья и сестры, это уже еще раз урок для нас. Да, мы убежали ко Христу, мы обрели в нем сегодня спасение, убежище. Но Дух Святой предупреждает нас, чтобы мы не отошли от Христа, чтобы, найдя Христа, найдя свое спасение во Христе, мы остались со Христом до последнего дыхания своей жизни. Вот это будет полное спасение. Ну что ж, у нас остается в проповеди последний четвертый пункт. Он очень интересный, братья и сестры. В этой 20 главе книги Иисуса Навина, в 6 стихе, мы встречаем такого человека по имени Великий Священник или Первосвященник. Давайте мы сейчас, братья и сестры, представим жизнь этого первосвященника в то время. Вот представьте, первосвященник жил, но он знал, что его смерть принесет вот этим людям счастье и полное избавление. Библия говорит, мы прочитали, смотрите, «Доколе не умрет великий священник, который будет в те дни». И смотрите, что потом происходило. «А потом, вот когда он умирал, пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал». Вы только подумайте, смерть первосвященника давала этим людям возможность вернуться к себе домой, буквально в свой город, в свой дом зайти, к своим родным, близким, может быть, к своей семье. Смерть одного давала избавление многим. Братья и сестры, обратите внимание, что Дух Святой, уже начиная с Ветхого Завета, готовил людей, что смерть одного приносит избавление многим. И, конечно же, мы уже все сейчас поняли, что этого первосвященник, или этот первосвященник, он явно указывает на нашего Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что именно смерть Христа на Голгофском кресте принесла людям полное избавление, вечную жизнь. Вот так вот автор Библии, Дух Святой, через самые различные образы готовил людей к приходу в наш мир Спасителя Иисуса Христа. Дух Святой готовил людей, что смерть Христа принесет людям спасение и вечную жизнь, принесет грешникам избавление. Но вот опять же вопрос – а каким грешникам? Грешникам, которые поверят. Христос умер и воскрес. Он вознесся на небо к своему небесному Отцу. Сегодня Дух Святой с нами. Сегодня спасение открыто. Все готово. Но тебе нужно поверить. Подумай, если в Ветхом Завете грешник не поверил бы, города были готовы, спасение готово, путь открытый, но если тот грешник бы не поверил, он бы просто погибал. И погибал бы именно по своему неверию. Сегодня условия то же самое. Во все времена, и в Ветхом, и в Новом Завете, Бог для спасения выдвигает одно условие – это вера. Если ты сегодня поверишь в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, ты будешь спасен. Это обещание дает Бог, а Он никогда не обманет. Если же ты не поверишь, ты будешь осужден. Ты предстанешь обязательно на суд Божий, и Бог вынесет тебе справедливый приговор. Мы будем сейчас молиться. И если кто-то сегодня в нашем зале желает спастись в крови Иисуса Христа, вы можете сейчас во время молитвы пройти сюда вперед и сказать: «Христос Иисус, Ты мой Спаситель, спаси меня, прости меня от моих грехов и прими меня в число Твоих детей». И Бог обещает, что через Иисуса Христа, через веру во Христа Он оправдает и Он спасет. Аминь.